«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Конституционный суд России поставил точку в вопросе о том, могут ли отсидевший срок, в том числе и по тяжелым статьям, баллотироваться на выборах различного уровня. Могут, постановил Конституционный суд и обязал законодателя установить для осужденных четкие сроки действия и ограничений для участия в выборах. Отмена запрета быть избранными для бывших заключенных – это победа здравого смысла. Вот такова тема нашей сегодняшней беседы с адвокатами узников совести Марком Фейгином, Дмитрием Аграновским и Юрием Ивановым, а также старшиной гильдии судебных репортеров Константином Катаняном. Они все четверо в нашей студии. А у нас на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга наш САПКОР в северной столице Татьяна Вольская. Добрый вечер, Татьяна. Расскажите, пожалуйста, об этой сенсации сегодня в высшей судебной инстанции.
Здравствуйте. Ну, вы знаете, у меня впечатление сложилось из двух заседаний. Из первого заседания, где рассматривался этот закон, и я обсуждался. И вот из этого обсуждения как-то все вышли с очень мрачным настроением, потому что я помню прекрасно те аргументы, которые приводили, например, вот Михаил Кротов, представитель президента. Он говорил, что ну ничего страшного, да, есть действительно некоторое количество осужденных, но в России 142 миллиона людей, и мы вполне обойдемся без тех, кто был когда-то осужден. В России хватит людей для того, чтобы заполнить вот эти выборные должности. Ну вот и так далее. Вот такого рода были аргументы. И вот когда сегодня действительно признали, что невозможно лишать людей пожизненно вот этого пассивного избирательного права, права быть избранным, вот на этом фоне это выглядело особенно удивительно. А потом председатель Конституционного суда Валерий Зорькин комментировал вот это, и он сказал, что вот Конституционный суд руководствовался двумя вещами. Во-первых, конечно же, все-таки общество должно быть защищено от преступников, рвущихся к власти, но с другой стороны, права людей и заключенных, бывших заключенных, они должны обязательно соотноситься с Конституцией. И именно поэтому бессрочное ограничение избирательного права возможно лишь в одном случае для людей, осужденных на пожизненный срок. А в иных случаях, во всех иных случаях, оно не соответствует Конституции. Вот это было сказано четко и ясно. Еще очень важно, на что обратил внимание Конституционный суд, это то, что вот этот закон в новой редакции, он не делает различий между реальным и условным наказанием, а также не учитывает срок, на какой срок был человек лишен свободы. Он не учитывает характер и степень общественной опасности преступления. Вот в своем комментарии Зорькин говорил, что вот, например, человек в 19 лет дважды украл грузовик и был осужден по очень тяжелой статье, потому что он совершил это дважды, но он, предположим, был осужден условно, потому что были какие-то там вещи приняты во внимание судом. Эта судимость была снята. Через 20 лет, будучи уже совершенно другим человеком, он хочет куда-то избираться, там, в какой-то муниципалитет. И ему говорят, нет, ты был осужден, и все. И он на всю жизнь оказывается поражен в правах. Другое дело, конечно же, есть серийные убийцы, насильники. И вот для этой категории осужденных Конституционный суд оставил такую возможность. В каких-то особых случаях законодатель может установить более продолжительный срок ограничения в разумных пределах. Так написано в постановлении Конституционного суда.
Спасибо, Татьяна. Да, спасибо вам большое. Вот это была наша САПКОР в северной столице Татьяна Вольская. Как вы считаете, Юрий Павлович, вот вашего визави Александра Рудского, если бы его не амнистировали, вашего доверителя, да, он бы мог стать губернатором Курской области при том законодательстве, которое действовало в начале 90-х?
Знаете, вот у меня такая позиция, что вот этот частный случай, который сегодня имеет определенное значение, мы его можем рассматривать как информационный повод, но по большому счету все избирательное законодательство и махинации, которые власть с этим законодательством, его право применения, они вот это совершенно другая ниша, в которую надо погружаться и которую надо обсуждать. То, что там творится, это уму непостижимо. То, что практически у нас до выборов добраться оппозиция, действительно, она не может. А вот то, что сегодня сделано, я рассматриваю просто как такой маленький небольшой шажок, да, потому что действительно была люстрация, в кавычках, можно сказать, когда человеку пожизненно запрещали, это совершенно одиозный случай. Так что вот сам повод для нашей встречи, я вам скажу, он, на мой взгляд, не очень значительный.
А вы как считаете, Дмитрия Грановского, слово?
Ну, в принципе, я аналогичного мнения придерживаюсь. Просто судимость на сегодняшний день при существующей системе судопроизводства, оно никак человека не характеризует, ни положительно, ни отрицательно. Любой, в общем-то, человек может получить эту судимость и потом никогда от нее не отмоется, невозможно будет практически обжаловать. Я говорю о реалиях, не о законодательных нормах, а о реалиях. И, в общем-то, таким образом любого человека можно отстранить от участия в политической жизни. Но действительно, при этом выбранное законодательство такого рода, что уже на ранних стадиях можно фильтровать всех более-менее неудобных кандидатов. В конце концов, если они добрались до выборов, можно просто выборы фальсифицировать, и опять же в судах люди ничего не докажут. Но, тем не менее, сегодняшнее решение я приветствую.
Ваше мнение, Марк Уфигин, на вопрос.
А вы знаете, я, вот, честно говоря, над, собственно, теоретической стороной размышляю, потому что я прочитал постановление КС. Я не очень понимаю, лишение вот этого пассивного избирательного права – это отдельный вид наказания? Если вдуматься в общую часть Уголовного кодекса, мы такого пеналти, да, там не увидим. Потому что есть дополнительные наказания, которые сопровождают, например, реальный срок лишения свободы или условный.
Конфискация имущества. Да.
Прежде всего, вот, лишение права занимать определенные должности и так далее. Виды деятельности, ограничения, они понятны, поскольку они могут быть связаны с совершенным лицом деянием. Ну, например, допустим, педофилы действительно ограничиваются в их, значит, правах даже там, с учетом погашения судимости, работы по основной специальности, работа с детьми, например, ну и так далее, руководящий должность в органах правоохранительных, если совершаются должностные преступления, то не очень понятно, как соотносится лишение права, которое есть у человека, конституционное право изначально, гарантированное ему, и пассивное, равно как и там, активное избирательное право. Поэтому, честно говоря, вот та отсылка в постановлении о том, что все-таки нужно предусмотреть между тяжким и особо тяжким преступлением, ну, какой-то разумный срок, на который поражен будет человек в правах, мне кажется, она сама по себе уже абсурдна. И в этом смысле, конечно, даже осужденные пожизненно лица, мне кажется, тоже не должны лишаться. Этих лиц могут амнистировать, их могут помиловать, и в конце концов что? Действительно будут действовать из-за той прежней судимости и ограничений, которые возникают. А в условиях, когда у нас уголовное законодательство является инструментом политическим, то есть мы видим людей, которых осуждают даже и к пожизненному за особо тяжкие преступления. Возьмите случай Пичугина, и так и остались вопросы. Эти люди навсегда поражаются в правах. Значит, у нас возникает особая категория граждан. Вот тут уже разумно порассуждать и о правах человека, гарантированных, и о конституционных правах, и так далее.
Константин Катанин, вопрос. Чем вы объясняете такую необычную гуманность сегодня, либерализм конституционного суда?
Я бы хотел сразу разграничить разговор о гуманизации уголовного, значит, законодательства и разговор совершенно другой, о котором надо бы сегодня говорить, о правке избирательного законодательства. Дело в том, что то, что говорят коллеги-адвокаты, действительно абсолютно верно, и это отдельная тема. Но уже 10 лет, если не больше, Конституционный суд занимается тем, что правит те запреты, которые депутаты вносят именно в избирательное законодательство. Еще в 2003 году я сам судился по этому поводу в Конституционном суде. Тогда журналистов пытались ограничить во всем. И каждый раз, по-моему, вводимые ограничения нарушают базовые статьи Конституции, где четко сказано, кто не может иметь пассивное избирательное право, кто не может избираться. Вот это один из шагов, который Конституционный суд предпринимает на протяжении этих 10 лет. Что касается теоретической части, мы можем к этому вернуться. Что касается практической части, то четко со ссылкой на зарубежное законодательство, на решение Европейского суда, Конституционный суд сказал, что мы не можем просто ориентироваться на некое предположение законодателя, что когда-либо осужденный вообще недостойно осуществлять публичные властные функции. И дальше, если мы будем об этом говорить, постановил, как это можно сделать. Даже, по-моему, дал подсказку законодателю.
Юрий Павлович, как вы считаете, полковник Ковачков, вот он баллотировался в Думу, и Ходорковский пытался, и им специально вынесли приговор, чтобы они потеряли свободу, ну, Ходорковского, во всяком случае, поторопились. Почему боится власть так вот тех людей, которые попали за решетку, при этом называя их не политическими заключенными, а уголовниками, что у нас якобы нет узников совести?
Ну, это большой такой, знаете, разговор. Я бы вот тут по поводу уголовников и политических, это очень вообще сложная между ними канва. Вот, потому что то, что такое уголовник политический. Я вам скажу, что любая раскрутка любой личности, она дает ему голоса. Потому что, например, если я возьму всем пример, ну там дело Быкова по Красноярску, все его знают, да?
Анатолий
убийство
Быков,
что-то
да?
Там потом получает 10 лет условно. И он беспрерывно избирается везде и всюду.
Ну, ура.
Поэтому как бы... Вообще я бы вот динамику нашего разговора, если вы позволите, я у вас много раз был в передачах, знаю, так сказать, демократию вашего круглого стола. Вот я шел сюда, мне было интересно по одной причине. Вот сейчас за столом собралась очень такая интересная компания. Вот есть политические процессы в постсоветской России. Вот можно сказать так, что я стоял у их истоков. Конституционную компартию Крючкова, ПГКЧП, Рудского, по октябрю с ним оказался в Верховном Совете. Меня там выводили, били из этого состояния. Потом второй человек, который сидит, Аграновский, это человек, скажем так, среднего поколения, который уже лет 10 ведет дела политические. А Марк для меня представляет огромный интерес, потому что я читал вот эти буйные полемики на эхе Москвы по поводу ведения дела Толоконникова и всех это. Там, я скажу, огромное количество отрицательного негатива по отношению к адвокатам, хотя я наоборот считаю, что они действовали просто великолепно, все трое. Я хотел бы, чтобы мне потом зарезервировали место, я бы хотел дать какую-то здесь оценку. И одновременно на это наложилась некая конференция в Думе, в которой я участвовал, когда председательствующие и так далее, сами адвокаты, депутаты, они говорили о том, что надо гнать из коллегии тех, кто вот там, допустим, отвечает, вступает в спор со своими подзащитными или выступает в прессе по политическим делам. Поэтому мне было бы невероятно интересно, если бы вот сейчас, и вы просто имеете в виду, что у вас давайте, сейчас есть возможность трех адвокатов разных поколений послушать по поводу того, что такое политический процесс, тем более, что есть еще Катанян, который я помню по Конституционному суду, как блестящего обозревателя, который совершенно в этой теме. И я вам скажу, что вот в адвокатуре я уже там 10 лет читаю лекции на курсах молодых адвокатов, я выезжаю по регионам, это одна, я советник президента коллегии Федеральной палаты Семняк, я выезжаю, выступаю с лекциями, там о чем угодно адвокатов учат, их учат по автотранспортным делам, по жилищным, все, что хотите. Но категория политических дел, она настолько специфична, настолько сложна, она настолько трудна. Ничего, вот я сам набросал такую лекцию и с ней проехал по Сибири. Она пользовалась огромной полемикой и успехом. Поэтому вот, заканчивая достаточно долгое свое выступление, если мы будем вот говорить сейчас о том шашке, который сделал Зорькин, ну, я посижу, послушаю, мы уже высказались. Но вот если мы сейчас поставим в основу то, что нигде не звучало, что такое адвокат в политическом процессе сегодня, что ему приходится вытерпеть, как он должен... Простой вопрос, он должен выступать в прессе в защиту своих подзащитных или нет? Вот эти люди это делали, так же, как я. Понимаете, поэтому вот вы сейчас можете получить такой хороший выхлоп людей, которые здесь побывали, которых били, которые знают, что это такое, они могут реально рассказать об этих трудностях.
Ну, давайте вот тогда с Дмитрием начнем. Вам легче будет вот с этим вердиктом выступать в прессе в поддержку ваших доверителей?
Ну, конечно. Но вообще, начнем с того, что у нас сам факт политических процессов и сам факт политических заключенных отрицается.
Не признается, да.
А вообще, конечно, поражение в правах, оно было в первую очередь направлено именно на политзаключенных. Вот возьмем довольно известное в свое время дело 40 нацболов. На скамье подсудимых находились однозначно потенциально будущие политики. Многие из них пробовали баллотироваться. Кто-то более успешно, кто-то менее успешно. Насколько я помню, Денис Оснач даже успел попасть вот под этот закон. Они были осуждены по тяжкой статье 212, часть 2, участие в массовых беспорядках. Вот как раз они пострадали непосредственно от этого закона. Все они, ну, в хорошем смысле слова, не очень люблю это слово, элита общества. Все образованные, все неравнодушные, все желают стране добра. Но вот как раз их права и были ограничены. Еще я хотел бы сказать об очень важном моменте. У нас наша власть постоянно не доверяет народу что-то там выбирать. Вот надо нам ограничить, мы за вас решим, кого надо ограничить. А то вы навыбираете такого, а если вам оружие доверить, вы перестреляете друг друга. То есть отношение очень показательное.
Да, Марк, вам слово.
Ну вот смотрите, я просто выделю как отдельный кластер эти политические дела. И Павел Шевченко сказал, вот Дмитрий подтвердил, что вообще говоря, есть такое обоснованное подозрение, что подобного рода ограничения, да, они со стороны власти, а все такого рода инициативы проходят через администрацию президента, прежде всего политический орган, да, и потом уже спускается в Думу, где уже и, собственно говоря, принимаются. Они имеют под собой то основание, что, скорее всего, власть таким образом, ну, хеджирует, так выразимся, свои риски политические тем, что пытается отрезать от политического процесса посредством вот этих ограничений через тяжкие преступления, особо тяжкие, категорию определенную своих оппонентов, да, ну там, как они считают, инсургентов. И я вижу здесь, что, возможно, эти поправки в 2012 году принимались ровно для того, чтобы ограничить Навальных, Ходорковских, значит, Клочковых и других. И, возможно, это было главной целью и задачей. Потому что представить себе, что огромное количество людей, осужденные там по тяжким, особо тяжким статьям, ну, скажем так, не связано впрямую с политикой, двинуться во власть и воспользоваться своим пассивным правом, ну, это умозрительное предположение, хотя оно находится где-то на границе допущения того, что, значит, право свое, тем не менее, и такие люди с погашенной судимостью имеют право это реализовать, в том числе и в выборном процессе.
Слово Константину Катаняну.
Владимир, вы знаете, я просто вспоминаю, когда мы начинаем говорить о политических процессах, как красиво оформляются у нас любые законодательные предложения. Вот вся эта истерия с недопущением к власти бывших уголовников началась в Думе, когда началась кампания антипедофильская. И кто-то выдвинул мысль, как это педофил будет заседать в Думе? Или там в каком-то еще... Понимаете, все замечательно, только никто не сказал, а кто его туда выберет? А вот тех, кого действительно, коллеги здесь правы, могут выбрать, это отличное оружие. Я не буду говорить против оппозиции, против тех, кого кто-то не хочет видеть в этих избранных органах. И то, что народ ограничивают таким образом, да, потому что общая теория считает, что мы не готовы к этому, мы не готовы к суду присяжных, мы не готовы самостоятельно избирать. Но сейчас, видите, что получилось? Поменяли ту же Думу по партийным спискам, сами спохватились, что что-то не получается. Партийной системы в стране нет, Дума какая-то, вот она такие законы принимает. Сейчас опять меняем избирательство. Мы все время меняем законодательство. Но, к сожалению, мы почему-то не меняем его по пути гуманизации этого. В очень редких случаях. А все время мы хотим что-то запретить. То запретить курить, то запретить быстро ездить, то запретить куда-то избираться, то запретить еще что-то. Понимаете, вот эта тенденция, ну, у меня создается впечатление, что просто Конституционный суд уже в такой ситуации был сегодня, что нужно было щелкнуть по носу и сказать, ша, хватит, ребята. Ну, здесь вы уже просто перешли границу. Потому что во многих случаях тот же Конституционный суд достаточно лояльно относится к тем запретам, которые многие, в том числе мои коллеги, считают неконституционными. Но...
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Напомню, что с нашими собеседниками мы обсуждаем отмену запрета быть избранными для бывших заключенных.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что вместе с нашими собеседниками мы обсуждаем отмену запрета быть избранными для бывших заключенных. Давайте передадим слово Юрию Павловичу Иванову.
Ну вот, я бы немножко увел бы разговор в другую сторону. Вы знаете, вот с какой первая проблема, с которой сталкивается адвокат, когда он защищает политического, эта проблема носит вековой характер. Это совпадение его политических взглядов с человеком, которого он защищает. Вот это тем более интересно, потому что я человек левых взглядов, я защищал коммунистов в основном. Грановский, ну, все-таки большинство его людей это русские националисты. Я так, ну, такой термин употреблю, пусть меня не обидит. А Марк, представлял интересы девочек, которых все-таки скорее можно отнести там, ну, арт-группы, это для меня Запад, либерализм и так далее. Но у каждого из адвокатов, то, что я обратил внимание по делу ГКЧП, там же сидел звездный состав, там сидел Падва, Резник, ну, по крайней мере, люди раскрученные. Если человек не состоит на одной волне со своим подзащитным, то возникают определенные коллизии. Понимаете? Потому что либерал, адвокат, если он защищает коммуниста, это потеря. И я вам скажу такую вещь, что Ленин в свое время, ведь он говорил, что он требовал, чтобы большевики отказывались от участия в процессах, что адвокаты – это продажные ребята, которые там подмахивают буржуазии и так далее. Но вот еще интересно, во всех наших учебниках у нас рекламируется Спасович, это был выдающийся русский адвокат. Я это все воспринимал, как был стажер, это все читал, но как-то я начал читать его речи. Представьте себе, он защищает народовольцев. Это 30-40 человек, люди, которые выступают против царизма, жизнь кладут свои на рельсы, так сказать, да? И он выступает, и в защитительной речи он говорит такую вещь, обращаясь к суду. Ну вот кто они такие? Ну, знаете, вот бывает лето, комары, они в июне появятся, а в сентябре они пройдут. Поэтому, как бы, ну... Никакой опасности для России, для самодержания. Да это ничтожные люди. Вы знаете, я когда до этого шашел, я поразился. Я начал читать дальше. Вдруг увидел, что из Лондона там марксисты стали писать, что гнать его надо этим подзащитным. Он совершенно не отражает их позицию. Это вот один аспект. Понимаете? Потому что, например, если Резник защищает там ГКЧПисты, вот для меня это уже нонсенс. А значит, хотя защищать надо кого угодно. И, в принципе, и Гитлера надо защищать, это наша профессия. С другой стороны, есть еще один очень такой интересный аспект. Хорошо, если ты защищаешь человека стойкого по убеждениям. Вот у Аграновского в основном эти ребята, они очень крепкие ребята, они жизнь действительно свою кладут. Но вот, например, на вашем примере, то, что я увидел, например, там три девочки, может, вы меня поправите, но то, что я читал, вот две девчонки сели, а третья, она выкинула белый флаг, ушла на свободу. Не, позвольте. И дальше она начала обгаживать своих адвокатов. Она начала обгаживать Волкову.
Наладили с ней отношения, она у нас была...
Она пишет заявление.
Уважаемый Володя, вы знаете, Владимир Ильич, ну, вот ваше налаживание отношений и мое желание... обсудить сложный вопрос.
Да, вы правильно подметили.
Потому
да,
что если бы вы посмотрели, как их там лупят на сайтах, и лупят не только эта девочка, а и все остальные, то я готов Фегина обнимать и вставать рядом
вот
с ним.
Вот он у меня сидит за столом, поэтому...
Ну, давайте тогда, если мы не можем называть фамилии... И имена, ну, что вы хотите, чтобы мы абстрактно поговорили об избирательных диктатах. Ну, хорошо, я вам скажу. Вот мы говорим там о лишении правды. Ну, я могу сейчас сидеть вам и два часа рассказывать, как, например, бывшего прокурора Скуратова, который пошел на выборы, его лишили права избираться только по той причине, что он не написал, что он доктор наук,
да,
или профессор не написал. Да. Как ну, другого лишали в Чечне, потому что он вместо полного названия там чеченская АССР, или как она там, он написал Чечня. Ну, чего я...
Сайдулаева,
вот,
да.
Поэтому, если уж мы решили говорить о проблемах политических процессов, тут огромное количество проблем. Что такое вообще сегодняшняя адвокатура? Почему она не работает как правозащитники? Где разница между... Потому что вот эти люди, они правозащитники, оказались на этом же уровне. Но правозащитники гибнут очень многие. Политковская была правозащитницей, я прекрасно знал, светлый человек. А когда я, будучи заместителем председателя комитета по конституционному строительству в Думе, отвечал за адвокатуру, я вынес на обсуждение вопрос, давайте вот проведем выездное заседание адвокатуры в Чечне. Вот там говорят, избивают, убивают, увозят. Давайте проведем. Вот соберем адвокатуру, 100 человек, разговорятся эти адвокаты. Как начнут там рассказывать, как бьют, пытают, если ко мне приезжает на прием женщина-адвокат, которая привозит, так сказать, телефоны на телефоне в синяках с выбитыми зубами, с вывороченным носом, ее подзащитная. Она говорит, сделайте что-нибудь, но вы извините, на меня не ссылайтесь, я не могу, и я там сижу. Значит, и, так сказать, этот комитет весь голосует против этого предложения. Так что, Володя, если вы хотите, вы политолог, если вы хотите эту тему, она политика юридическая.
Да, давайте, ну, приведите примеры своей практики. Давайте,
ну, я сейчас сказал, вдруг вас напугало, вы наладили отношения с Самуцевич. Да, приведите ее сюда, и я ее спрошу, как ей не стыдно.
Это следующий этап будет,
конечно. Понимаете, как ей не стыдно. Но я вам рассказываю, что в Думе, на конференции выступает адвокат, ну, вы говорите, нельзя фамилию назвать, не буду, не говорит, что ее надо выгонять из коллегии за то, что она ответила публично вот этой девочке на какие-то там гадкие обвинения.
Правильно, страсти накаляются.
Ну, видите как, я только действительно не могу говорить, потому что вопрос этот все продолжает муссироваться. Видите как, мы же не выбираем подзащитных с той точки зрения, вот этот стойкий, а этот слабый. Мы защищаем любого человека, это наша прямая обязанность. Мы не можем говорить, я вот брошу защиту, поскольку он не выглядит слишком убежденным человеком. Мы это делаем, поскольку нас вынуждает к этому наша профессия и наша, так сказать, присяга, которую мы как адвокаты приносим. То, что такие вещи происходят, надо списывать на то, что противостояние столь жесткое, и люди не все выдерживают это, понимаете? И это давление безумное, которому подвержена наша профессия, в общем, и люди, вовлеченные в такие процессы, это не секрет. Да, потому что те, кто знают и вовлечен в орбиту этих процессов, они понимают, что это давление очень различное, оно часто не публичное. И я не берусь ставить в упрек даже Самуцевич, так сказать, то, что она оказалась слабее других, одни голодают в колонии, она, ну, просто не смогла, это не ее. Я просто хочу сказать, что все это заслуги этой нынешней системы, которая поставила адвокатуру в совершенно унизительное положение. Потому что она отняла у нее ее высокий процессуальный статус. Он бы должен был бы быть несоизмеримо более высоком уровне. Потому что мы по принципу состязательности обладаем равными правами, как и сторона обвинения. И даже в том вопросе, который сегодня мы обсуждаем, в части защиты прав, ведь не адвокаты явились заявителями. Они, наверное, представляли интересы тех заявителей, которые поражены были в своих правах. Но адвокат в данном случае, вот мы обсуждали еще до передачи, все время, как шагреневая кожа, сокращаются их права. В процессе они доходят до политической, до просто функции процессуальной. Если бы этого не было, наверное, если бы у нас равные с обвинением были права, нам бы проще было бы защищать законные права и интересы своих доверителей. Понимаете?
Да, давайте, Дмитрий, дадим слово. Какие вы знаете на своем опыте, может, примеры вот ущемления прав адвокатов и дискриминации их в процессах?
Ну, это, наверное, хватит ни одной передачи. В принципе, я бы хотел подчеркнуть, что адвокат выполняет конституционно значимые функции государства. И государство просто в этой области постоянно сокращает свои полномочия по защите гражданина. Действительно, функция адвоката, особенно в политических процессах, она, ну, ее, по крайней мере, пытаются свести до просто представительства, до мебели. И я действительно видел очень жесткое противостояние, но не со стороны, собственно, государства, а со стороны там, каких-то кремлевских сайтов, каких-то вот там, не знаю, кремлевских этих ботов, которые начинают тебя просто в интернете травить, если тебе им кажется, что ты вот в какую-то линию не укладываешься, твоя защита выходит уже за определенные рамки. Вот когда у нас в 2005 году случился скандал с Владимиром Линдом, я помню, на меня просто обрушился шквал публикаций, не государственных, а каких-то совершенно непонятных, что мы партийные адвокаты, мы там хотим всех засадить и все такое. Потом наших всех подзащитных освободили. Но не мы этого Владимира Линда не отпускали к отцу в Голландию попрощаться, а как раз власти. Еще я хотел бы очень важный момент затронуть, займу небольшое время. Я не вижу абсолютно никакой проблемы в том, чтобы защищать людей прямо противоположных политических взглядов. Более того, я защищаю долгие годы офицера Сергея Аракчеева, которого осудили за убийство в Чечне. Он абсолютно невиновен, я считаю просто его своим другом. Но когда чеченские правозащитники спрашивали у меня, готов ли я защищать боевиков, я говорю, какая проблема, это же граждане Российской Федерации. Я буду их защищать столь же добросовестно. Не имеет значения ни политические взгляды, ни статья обвинения, никакие факторы, только гражданство Российской Федерации.
Да, мы помним, что в списке Ольги Романовой, которую на Болотной принимали, Аракчеев был первый. Стоял,
ну, там по алфавиту составлялся этот список.
Слово Константину Катаняну. Как вы?
Я бы хотел просто добавить. Действительно, вот почему-то коллеги не говорят об одном, что адвокату в нашей стране сегодня работать становится все труднее и труднее, потому что сохраняется не только тенденция обвинительная, о которой много говорилось в судах, но сохраняется главная порочная практика, что судьи, то есть те, кто принимают решения между обвинением и защитой, все почему-то выходят из одной команды. Представители другой команды защиты в судах в мантиях нет. И пока эта практика не будет сломана, любые законодательные меры, которые будут ограничивать или, наоборот, упрощать, не сломают практику. Мы к этому все равно должны будем прийти, и пусть решение Конституционного суда это только повод, но мы должны об этом говорить. Мы должны говорить о том, что наш суд сегодня не является нормальным судом, потому что он стоит на одной из сторон изначально. А возвращаясь немножко к адвокатской деятельности, с которой тоже мне, как члену гильдии судебных репортеров, приходится сталкиваться, я могу сказать, не знаю, вам каждому решать по своей совести, защищать ли людей, которые, ну, не совпадают с вами по политическим взглядам. Мы говорим только о политике, естественно. Потому что, когда говорят, что адвокат, там, как он может защищать убийцу, тут вообще вопрос не стоит, это профессия. Политический взгляд, да, мы знаем, что были действительно адвокаты, которые регулярно защищали там каких-то революционеров, были, которые категорически не занимались этим. Это вопрос совести каждого. Но на сегодняшний день пока нет у нас официально политзаключенных, нет политических процессов, об этом разговора быть не может. Они все формально идут по уголовным статьям. И как можно отказаться защищать? Это вообще действительно вопрос для рассмотрения на коллегии. Там.
Да, мы помним Дина Каменского.
Вы знаете, я все-таки... Разговор опять уходит в другую сторону. Этика адвоката, вот я могу защищать любого. Да не об этом разговор. Если ты защищаешь политического, ты не можешь ограничиться процессуальной защитой на следствии в суде. В 92-м году я ходил на все митинги анпиловцев. В 93-м году я ходил на митинги афганцев. Я агитировал, я выступал в печати, в прессе. Защищая защитников Белого дома, я выходил и говорил, что Ельцин преступник, что он пошел на конституционный переворот. Я говорю о деятельности адвоката в публичном процессе. И то, что вот сейчас Аграновский, уважаемый, мне говорит о том, что да я вот могу любого, да не об этом
должен,
речь.
Не могу, а должен.
Да, должен. Это, в этом нет проблемы. Я должен защищать любого. Другое дело, я вижу, что сегодня есть адвокаты, вот я вижу, что по делу Толоконникова, да и вы сами это делаете, Аграновский. Вы систематически выходите в печать, и вы выступаете, и вы пропагандируете взгляды, и уйти от этого невозможно. Я совершенно там не... И вопрос-то... Вот давайте мы все-таки обсудим. Ведь сегодня любой процесс носит общественный характер. Ведь, понимаете, суда в 93-м году не было над октябристами, да? Потому что шел поток публикаций, в которых, например, и я тоже, ознакомившись с материалом дела и увидев, что там среди погибших людей были, у которых были выколоты глаза, прострелены коленки, да, я об этом писал и говорил. И если это не печатали какие-то там, допустим, московские комсомольцы, это печатал Проханов, и я воздействовал на общество. И точно так же было по делу ГКЧП, когда у входа в ГКЧП собиралось 150 человек с чем хотите, с кастрюлями, с красными знаменами. Я их туда собирал, могу вам сейчас признаться в этом. И я проводил первую пресс-конференцию. Поэтому мы говорим о выступлениях в публичном пространстве. И вот то, что сделали Полозов, Фейгин и Волкова, для меня совершенно не имеет никакого значения, что они либералы, а я там левый. Ну, никакого значения. Вот они абсолютно правильно, они вышли в прессу и начали выступать. То, что другие до них, вот Аграновского там, я могу назвать Шмидта, да, я могу назвать людей, буквально по пальцам пересчитать. Вот Клюгманд начал выступать по делу Ходорковского. Без этого нельзя. Современный адвокат должен бороться за общественное мнение. Если он не борется, все, кранты.
Или ты, Лукьяну,
я считаю, ты не нужен тогда своему подзащитному. Ты просто не нужен. Если все, что ты говоришь, это о том, что он болеет, у него легкие болят, у него больничный, вот он там что-то, чего-то и прочее. Вот это мой тезис, который я пропагандирую, и который, к сожалению, руководство российской адвокатуры, российское сообщество адвокатов, от него уходит, его совершенно эту тему не обсуждает, и тем самым просто приспосабливается под реальность. А реальность простая. У нас полицейское государство. Или ты, адвокат, выходи на эту стезю и подставляй лоб, и
получишь.
Я это делал, да. И потом, как, потом за меня 20 лет голосовали коммунисты на всех съездах, это было следствие того, что я не предавал своих клиентов, и я делал все то, что им было нужно. Поэтому вот, когда вы говорите о том, что вот там, ну, взгляды не имеют значения, да имеет значение характер выступления в публичном пространстве. А второй момент, который я опять поставил, но вы как бы от него ушли, не стали говорить, что делать, если вот это, этот нестойкий твой подзащитный переворачивается, или в результате провокации следственных средств, или он дрогнул, или к нему подставили другого адвоката, и он начинает окатывать тебя потоком грязи. Ты имеешь право на слово, или ты должен заткнуться и молчать в рамках адвокатской этики? Вот давайте вот все-таки, это острейшие вопросы. Вы с этим не согласны?
Давайте поговорим, давайте послушаем нашего радиослушателя. Мы специально вас собрали в прямой эфир, чтобы могли вам задать вопросы наши зрители. Вам слово.
Здравствуйте. Я, да?
Да-да.
Юрий Владимирович, Свет Старш, Волгоградская область. Скажите, пожалуйста, а есть ли сейчас случаи, когда адвокаты отбывают реальные сроки наказания по политическим причинам?
Спасибо.
И второй. Скажите, пожалуйста, какое давление сейчас оказывается на адвокатов по болотному делу вот этому? Вам известны такие случаи или нет?
Да, конечно. Вот спасибо, да, Юрий.
Я сейчас скажу вещь, может быть, неожиданную, но наша коллегия... Это коллегия Липцер, Ставицкая и партнеры, у которой очень разнообразные и остро политизированные дела. Это и болотное дело, и Ходорковский с Лебедевым, и нацболы. Никогда не сталкивалась со случаями прямого государственного давления. Вот это я заявляю официально. Никогда у нас не было оснований полагать, или как-то мы не ловили за руку, что нас-то как-то там преследуют, следят за нами, прослушивают телефоны. Поэтому я с большим недоверием отношусь к заявлениям моих коллег об этом. Вот Бог как-то упас. А в прессе, да, какие-то неофициальные публикации или полуофициальные публикации, да, мы с этим сталкивались.
Ну да, вот я не буду говорить о других, я скажу о себе. Я вступил в дело, как известно, здесь и Дмитрий присутствует, коллега мой, адвокат, первым вступил в дело Леонида Развожаева, которого, значит, похитили и доставили из Киева, соответственно, на следствие в Москву, значит, по известному делу «Анатомия протеста» к картине, в январе месяце. Путем объединения процессуального дела «Анатомия протеста» 6 мая меня выводят из дела постановлением следователя. Все законно. Действительно, 6 мая я выступал на митинге, стоял на площади, и процессуально это конфликт интересов. Соответственно, я не могу защищать в процессуально объединенном деле, выступать в качестве адвоката и также проходить свидетелем. Я был допрошен. Значит, меня выводят. Это происходит январь месяц, начало января. В мае дела снова выделяют, когда я уже не адвокату Развожаева, дело «Анатомии протеста» выделяют из дела 6 мая, и сейчас, ну вот благо там Дмитрий, замечательный процессуалист, ведет это дело, у подзащитного Развожаева хорошие адвокаты, то есть нет во мне такой необходимости, но сам факт, сначала объединяют, и через 4 месяца эти дела опять выделяют в отдельное производство. Как я могу считать? Понятно, что все законно, понятно, что у этого нет никакой, так сказать, незаконности, подоплеки. Все процессуально верно. Но меня вывели из дела. Можно ли считать это способом, косвенным, конечно, не прямым давлением, чтобы избавиться от слишком скандального, от слишком громкого, от постоянно апеллирующего к общественному мнению адвоката? И на этот период, в том числе, очень тяжело пришлось Дмитрию Аграновскому, когда его возили по всей стране, Развожаева. От, значит, его родины, где его обвиняли по, значит, в разбое.
Челябинск, Ангарск, Иркутск и обратно.
Понимаете?
Москва,
да. Вот такие вещи налево-направо происходят. Все остальное хватать за руку, там, прослушивают тебя, не прослушивают. Это вещи уже такие, которые находятся в области умозрительной. Это работа спецслужб. Они гораздо профессиональнее адвокатов и сделают свою работу гораздо эффективнее, что ты ее и не обнаружишь. Во всем остальном, я еще раз повторяю, это давление всегда опосредованное. И надо его воспринимать как неизбежную часть профессии, тем более, если ты участвуешь.
Можно
в политических
маленькую делах. Реплику? Тут да, еще да. Что важно, наши процессуальные противники при наличии принципа равноправия сторон решают, кого вывести из дела, а кого оставить. Я по этому поводу обращался в свое время в Конституционный суд, о котором мы говорим. Конституционный суд признал, что здесь никакого нарушения нет.
Правда, никто не ответил на вопрос слушателя относительно тех адвокатов, которые находятся.
Трепашкин, я помню, находился.
Но случаев, о которых писали в средствах массовой информации, когда пытались вывести адвокатов из процессов.
Дрели в розыске.
Да, такие случаи известны. И вы лишний раз подтверждаете о том, что у нас процессуальное неравенство, которое наблюдаем. Если еще вас можно назвать заинтересованной стороной, то мы, как журналисты, лица не заинтересованы и прекрасно просто видим, А еще было смешнее, когда один из моих близких родственников довольно престарелого возраста попал на процесс по Ходорковскому, просто потому что рядом проходил, куда не пускали прессу, там проблемы были с юристами. Но зато старушек пустили очень хорошо. И та пришла с такими глазами и говорит: слушай, а почему ни одно ходатайство адвоката не было удовлетворено? Она ничего не понимает в уголовном праве. Но она человек опытный, культурный, интеллигент. Говорит: я не понимаю, это суд? Мне создалось впечатление, что это судилище. Вот это мнение просто... А поскольку такое случается постоянно, поскольку вы с этим сталкиваетесь ежедневно, а мы это видим со стороны, вот возникает вопрос. Наш законодатель что-нибудь делает сегодня для того... Я сейчас не конституционный суд беру. Да. Чтобы уравнять права сторон, чтобы сделать наш суд более цивилизованным, чтобы сделать его реально судом. Но вот, к сожалению, я пока не вижу шагов в этом направлении.
Не делает. И болотное дело этому доказательство лишнее, да.
Юрий Павлович, как...
Объединение судов.
Ну вот, если говорить о репрессалиях в отношении адвоката, вот все-таки я попал, действовал на заре, так сказать, существования нашего государства, и в 91-м году как раз все было наоборот, в 93-м. И слушали, и ходили, и наружки, причем, поскольку я сначала председатель КГБ, а в КГБ начали чистку, то мне об этом рассказывали те, кого посылали за мной, потому что все КГБ разделилось на демократов, на коммунистов, на каких-то там воров, на черт знает что творилось. И поэтому, с одной стороны, вот это все я ощущал, чувствовал. С другой стороны, значит, все мои действия, какие-то публичные выступления, мне их там цитировали там, при допросах. Что-то. Но с другой стороны, вот сегодня они научились сражаться с адвокатами, потому что, например, в мое время такой было не анекдотичный случай. Смотрите, я с Рудским в Верховном Совете, да, его арестовывают, он запихивает сюда мою визитную карточку, его привезут в Лефортово, я к нему прихожу в Лефортово через день, да, к Рудскому. Я прихожу к Лефортово, а у следователей на столах фотографии. Дело в том, что огромное количество журналистов из демократических изданий просто фотографировали всех защитников Белого дома, и потом вот так оказалось, что все эти фотографии этих людей, людей этих потом вычисляли. И следователи, которые со мной общались в прокуратуре, сказали: вот, ну ты там, ты участник этого процесса, ты вот ходил к Рудскому, вот там пропуска через цепь, ты тут стоял, ты орал. Больше того, простите, я водил людей на прорыв, когда их там окружили, они канализацию отключили, я у Пресни, меня поколотили, так что Алкснис там, помню, в крови весь был и так далее. Поэтому как бы, ну вот, в то время они, например, не вывели меня из процесса, хотя вот то, что рассказывает сейчас Марк, сегодня они научились. Значит, ты где-то засветился, выступил публично, хрясь, готов и прочь. Значит, требуется совершенствование техники, знаний, маскировки, борьбы с этим полицейским государством. Требуется высокий уровень ведения этих политических дел. Тут все должно быть. Тут и должны быть статьи в газетах, и должна быть оперативная работа. И надо вербовать сотрудников МВД, ФСБ, все что угодно. Все, что только можно сделать для того подзащитного. Это по-крупному, это не игры. Ну, а пока вот то, что я вижу, это так, заклание идет, и в одну сторону пинают адвокатуру, и об этом мы не говорим. Меня больше интересуют морально-нравственные качества наших адвокатов, потому что очень мало я вижу людей, которые дерутся за своих подзащитных хотя бы на уровне правозащитников. Потому что правозащитники погибают. Правозащитники, вне зависимости, кого они защищают, они их бьют, их сажают. А адвокатура, она как бы идет параллельно с полицейским государством. И я вообще не слышал, например, вот чтобы там ваши коллеги адвокатов, например, сделали какое-то заявление в вашу защиту.
Ну, палата занимается нашим делом. Вообще, конечно, мы очень нуждаемся в поддержке именно корпоративного сообщества, потому что это будет происходить дальше. Вот я сейчас в деле Горячего, который сейчас экстрадирует из Сербии в Россию, по громкому делу, значит, ему вменяют очень серьезный состав, там и особо тяжкий есть. То есть, вы понимаете, я уже предвижу, так сказать, что будет твориться, когда начнется этот процесс, потому что его, не будучи исполнителем, обвиняют в соучастии, вот Дмитрий тоже косвенно недавно прошел по ХАСИС и в убийстве Маркела Бабурова и судьи Чувашова, он никакого к этому, естественно, отношения не имеет. Я представляю, что будет. Выльют следующие ушаты помоев, обгадят, и все, знаете, это целенаправленно.
Знаете, Марк, вам все-таки немножко легче, в каком отношении? Я все-таки вижу, что есть ресурсы, там, допустим, «Дождь», «Эхо Москвы», ну, где вы можете кукарекнуть, потому что вот для меня было самой большой проблемой прорваться, вот сплошняк, в СМИ не пускают. Каждый прорыв в СМИ — это взятки журналистам или какая-то операция, с помощью которой ты туда залезаешь.
Есть еще больше. Знаете, появился интернет. Вот интернет, которого не было в ваше время, он во многом, согласитесь, Дмитрий, заменил
даже 7-8 этот лет дефицит. Назад его не было,
да,
практически.
Понимаете, вы,
да,
пользуетесь аккаунтами в социальных сетях, которые по масштабу, в случае реального внимания по отношению к вашей работе, превышают любые тиражи нынешних очень многих.
Ну,
многих,
да, как телевидение.
Это, ну, дело, телевидение, да, это не конкурентно, конечно.
Одно дело «Эхо Москвы», да, а другое дело…
Ну, согласен, там миллион посещений.
Этот твиттер, да, да, я знаю по себе. Я вышел, написал в нем 5 строчек, через 10 минут мне начинают звонить все средства массовой информации.
Сколько посещений?
Где?
На этом твиттере.
Я, честно говоря, не знаю, как в твиттере считаются посещения, но их, ну, это же целевая группа журналистов, их читают. То есть интернет, конечно, это, да, большой плюс. Но я бы хотел сказать о том, что ситуация за последние 10 лет изменилась. К общественному мнению стали относиться гораздо более наплевательски, к прессе, вот к этим заявлениям в прессе. Если в 2005 году, когда я защищал нацболов, это имело принципиальное значение, власти к этому прислушивались, то сейчас, в общем-то, в принципе, это не имеет для властей никакого значения. Европейский суд, который обладает прямыми средствами принуждения, имеет значение. Еще там какие-то межгосударственные структуры имеют значение. Грубо говоря, если кто-то сильный, он имеет значение. Если кто-то слабый, то его просто игнорируют. И в этом смысле система стала гораздо более жесткой. Плюс еще действительно средства давления, они стали другие. Вот у нас, например, на одного из адвокатов написали по ничтожнейшему поводу, по ничтожнейшему, написали на него представление о лишении адвокатского статуса в Минюст. И да, в Минюсте что может сделать адвокатское сообщество? Я надеюсь, ничего там, конечно, не произойдет.
Минюст обращается в палату за лишением статуса. Вот у нас сейчас у Полозова и Волкова по делу Удальцова такая же история. За то, что они выходили и комментировали прессе.
Это, ну,
именно Минюст, да, да? Ну и то они, так сказать, разыграли какую-то карту. СК обратился в Минюст, потому что они напрямую не могут в палату. И Минюст сначала вроде бы направил эти документы в палату, ну вот в московскую в частности. А потом так отстранил, сказал, что нет, мы этого не поддержим. И Генри Марковичу дали такую возможность отклонить на этом основании.
Ну, это хорошо, что еще пока у вас ревник.
Да, именно поэтому.
Знаете, конечно, да, потому что надо сказать, что, да, он здесь, да, мы железный человек, да, и да, низкий, да, ему поклон.
Да, безусловно. Кстати, почему вот пресса потеряла свое значение за эти 10
лет? Вы знаете, я считаю, что значение потеряло все, потому что сегодня говорят о европейском суде. Ну, вот сегодня было там сколько-то миллионов, Россию присудили за чеченские эти жалобы. Ну, кто на это обращает внимание?
Не скажите.
По-моему,
не
тоже
скажите. Нет.
Почему? Отвечаю на вопрос. Власть сначала централизовалась, потом выстроила вертикаль. И такое впечатление, что сейчас, когда, ну, в той же Думе, там, в других органах представительной власти, одна партия доминирует настолько, что с мнением других может не считаться вообще, соответственно, и любая исполнительная власть, имея такое прикрытие, говорит, а зачем мы должны вообще на что-то обращать внимание, и на общественное мнение, и на мнение журналистов, и на даже интернет там, с любыми судами. Делается все, что угодно. Вот мне интересно, будет ли хоть как-то отреагировать на демарш ряда судей Верховного, Высшего арбитражного суда, которые подали заявление об отставке сразу, как внесли проект об объединении судов. Посмотрим. Или скажут, ну и хорошо, ушли, значит, будем назначать других своих. По крайней мере, я что хочу сказать. На сегодняшний день полицейское государство согласен. Государство, которое четко выстроило свое законодательство в интересах, я не буду говорить, каких политических сил, в интересах силовых структур, и мы это знаем. А поэтому, как орган власти суд, тоже подчиняется всему тому же. Даже странно, что Конституционный суд у нас еще до сих пор иногда позволяет себе этой власти противостоять. У нас уже было впечатление, что он больше никогда этого не будет делать. Забыты те были процессы. Ну вот, сегодняшний день все-таки повод хороший. Можно что-то сказать положительно. И то, можно я закончу на пессимистической ноте?
Давай.
Сегодня уже спрашивали, а что будет, если Дума не выполнит постановление Конституционного суда по этому поводу? И до ближайших выборов? Во-первых, до ближайших выборов уже не действует норма, которая признана неконституционной. Во-вторых, замечательно, Конституционный суд пояснил депутатам, которые, может быть, не очень в теме, что существует понятие срок давности. Судимость погашается, значит, если условно, то по истечении испытательного срока, если там средней тяжести, то есть по истечении 3 лет, тяжкие преступления 10 лет. Она подсказала, какие сроки можно ввести по ограничению избирательных прав, и суд это конституционный признает. Ну вот мы сейчас будем посмотреть, как говорится, что дальше сделает наш законодатель. Это самый мягкий вариант? Или он введет эти сроки втрое, в четверо больше? Тогда это будет бессмысленно, хотя формальное решение суда будет выполнено. Поэтому все равно на сегодняшний день особенного оптимизма по поводу того, что у нас изменится та негативная картина, о которой говорили сегодня участники передачи, наверное, нету. Но есть, как это, луч света в темном царстве.
Да, есть. Вот в твоей речи, дорогой друг, по старой памяти скажу, ты так, во-первых, ты затронул огромную тему слияние арбитражного и Верховного суда, это гигантская тема.
Это
как это будет осуществляться, будут ли кодексы сводиться, где они будут сидеть. И вот эти там 7 человек, которые оттуда спрыгнули, которые, может быть, не хотят там ездить в Ленинград, в Питер, может быть, не хотят, просто устали, у судей сейчас такие пенсии, что можно, это уму непостижимо. Но я все-таки сторонник политологической версии, что это просто как бы Путин выбивает Медведевского, да, главного арбитра. Вот я, извините, вот адвокат-юрист, да, он его, этого Антона, выбивает, и это как бы вот связано именно с этим. Хотя это огромная, конечно, тема для разговора, потому что тут же в ряде средств массовой информации такого промедведевского настроя пошли такие вот кивки, что вот там в арбитраже был закон, там все было в порядке, суды общей юрисдикции, там бандитизм, а вот тут-то там на самом деле и это все тоже истина, которую надо обсуждать, и она далеко стоит. Так что, но если возвращаться к лейтмотиву нашей вот этого информационного повода, вот этого, о котором мы говорили, да, честь и хвала Конституционному суду, шажок сделал. Слава, слава, слава. И совершенно правильно вот ты увидел это, то, что было совершенно очевидно, что основываясь на этом решении Конституционного суда, если сейчас сядут там ребята в ГПУ, в правом управлении, они быстро состряпают какой-то новый закон, поправки, и все там разложат. Ты, Удальцов, 15 лет не подойдешь, Ходорковский не подойдешь. Так что... Так сказать, на каждую броню есть снаряд и наоборот.
Да, как вы считаете, Дмитрий, будет ревизия этого вердикта Конституционного суда какая-то?
Нет, я думаю, не будет. Я знаете, о чем хотел сказать? В 90-е годы, если вы помните, к власти, особенно к собственности, пришло масса людей, судимых в советское время. И тогда вот это поражение в правах для них было актуально, когда формировался новый класс, когда он захватывал стратегические посты. Сейчас, собственно говоря, для них нет необходимости бояться судимости. Они как класс, вот дело Сердюкова, например, там, оборонсервиса, они как класс надежно защищены от какого-то уголовного преследования. У нас, я думаю, никто не будет отрицать, что есть практика для одних, есть практика для других. А оппозиция здесь, в общем-то, фильтруется. Но, в принципе, можно даже теперь позволить какие-то небольшие послабления. Потому что законодатель потом так это отрегулирует, что все решение Конституционного суда будет прямо перевернуто наоборот.
Я говорю, будет ревизия какая-то. Вы как думаете, Марк?
Да, я думаю, что не очень... Ведь в конституционном решении, вот, ну, сказать, в мотивировочной части, в объяснениях, которые даются, ведь там же твердо не говорится, о каких сроках между тяжкими и особо тяжкими преступлениями, говорится о разумности этих сроков, да, какие они должны быть для того, чтобы ограничить в пассивном избирательном праве. А это, значит, создает широкий диапазон для любого маневрирования, для любых злоупотреблений, значит, перевернуть действительно это решение путем, значит, фактически нивелировки, его демпинга такого, его позитивные существа о том, что право не должно быть ограничено, можно, так сказать, большим, значит, произволом этих сроков. Действительно, если это будет для тяжких, например, даже 10 лет и 15, нынешняя власть, она же все равно мыслит отрезками, да, как всякая авторитарная власть. Вот мы перейдем Рубикон 2018 года, а там чего-нибудь выдумаем снова, понимаете? Когда это было проблемой.
Спасибо большое вам, всем участникам нашей программы. Напомню, что отмена запрета быть избранными для бывших заключенных мы сегодня обсудили с адвокатами узников совести Марком Фейгином, Дмитрием Аграновским и Юрием Ивановым. Огромное им спасибо за участие в нашем прямом эфире. А также моим коллегой, журналистом, старшиной гильдии судебных репортеров Константином Катаняном. Ему также огромное спасибо. Напомню, спасибо, что сегодня Конституционный суд принял вот это, как Юрий Павлович считает, малозначимое, а на мой взгляд, все-таки сенсационное решение. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, продюсер Елена Колупаева и Дмитрий Налитов.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушения на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честный выбор в России происходит.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио Свобода.